Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет будет касаться опять вот этой вот форумной ветки, но уже содержательной ее части. Речь идет о закрытии нашего форума. Владелец этого форума под ником СВД, кажется, да?
Снайперская винтовка Драгунова. СВД.
Наверное. Ну, я не знаю происхождение этого символа. Может быть, это аббревиатура от имени. Да, это, собственно, и не важно. С одной стороны, в перепалке со слушателями нашей передачи, один из которых сказал, что бы вам тогда не прикрыть и вообще передачу Смирнова с Красновым, добро так сострил, что придет время и прикроют. Все когда-то умирает, в том числе и, значит, вот Суницын умер 25 марта, там, 25 года. Вот. И, кроме того, один из наших слушателей привел еще его фразу из, я имею в виду администратора, владельца нашего форума, о том, что мы с тобой являемся фашистами муссолинистского толка. Вот, поэтому, по этому поводу мы уже неоднократно, кстати, высказывались на тему фашизма и нацизма, но поскольку здесь уже, так сказать, идет такой прямой упрек, назовем его так, то, видимо, эту тему придется развить немножко больше, тем более, что я недавно, как знают наши слушатели, участвовал в передаче «Экспертиза» на СОТВ, где мне, к сожалению, не дали слишком много времени высказаться, просто потому, что было слишком много участников. И я думаю, в этом смысле есть определенный недочет самой передачи, потому что нельзя на передачу такого рода по таким объемным вопросам приглашать так много участников. Она, правда, и продлилась больше обычного, там не час, а два, но все равно этого мало для того, чтобы каждый мог высказать свою точку зрения. Поэтому придется нам здесь еще раз разъяснить, в чем мы видим разницу между национализмом и нацизмом. Это была тема передачи на СОТВ, фактически. А также, в какой мере мы с тобой являемся фашистами муссолинистского толка.
Валер, я сам скажу только одну поправку. Я вспоминаю Остапа Бендера, который, играя на многих досках, в 19 случаях начал испанскую партию своим ходом и в 12 случаях столкнулся с сицилианской защитой. Причем больше всех, если бы это узнал Остап Бендер, удивился бы больше всех, потому что играл второй раз в жизни и не знал, что пытается разыгрывать столь надежную партию и сталкивается со столь агрессивной защитой. Вот я наверняка что-то неправильно переврал, но когда мне приписывают
фашизм муссолинистского толка.
Да, фашизм муссолинистского толка, я, честно говоря, теряюсь, потому как, честно говоря, не являюсь профессиональным историком, я не знаю, чем там муссолинистский отличался от салазаровского, а салазаровский от франкистского, франкистский от гитлеровского. То есть там, наверное, какие-то есть нюансы, но надо пояснить, почему я вот именно итальянец.
Да, есть нюансы, я как раз в теме, поэтому я хотел бы пояснить. Значит, во-первых, самое главное, то, что не удалось передать в мое выступление на передаче «Экспертиза», потому что мне просто не дали вовремя слова, и то, что у меня есть возможность выразить здесь. Понимаете, наше главное противоречие, скажем так, между либеральной интеллигенцией оппозиционной и нашей национально-патриотической состоит в самом понимании фашизма как явления. Они считают фашизм чем-то вроде политического хулиганства, которое выражается в том, что люди рисуют на стене свастику, что они там делают какие-то приветствия, похожие на Зигхайль, что можно даже поднять руки при определенном...
Убивают таджикских девочек.
Да, при определенном наклоне, ну, таджикских толпами. Но при определенном наклоне расценить как, так сказать, фашистское приветствие, хотя оно в такой же мере фашистское, как и рипское, надо сказать. Вот. И вот это все вместе взятое, они считают фашизмом. Наша точка зрения принципиально другая. Да? Фашизм – это не политическое хулиганство, а это совершенно серьезная социальная система, которая появилась в начале 20-х годов как антипод представительной демократии. Причем, если кто-то, кому-то довелось прочитать, например, ну, не столько даже книги Муссолини, потому что Муссолини писал не очень много, а вот, допустим, так называемую «Библию нацизма» «Майн Кампф», который Гитлер достаточно подробно пишет о природе, так сказать, нацизма и фашизма, и признает, как говорится, своим духовным родителем Муссолини, то из этого совершенно ясно, что фашизм подразумевается как некая определенная государственная, я подчеркиваю, государственная система, а не некая система условных знаков, распределенных между индивидуумами, которая базируется, грубо говоря, на трех китах. В моем определении этого дела, потому что я это определение давал в антифашистской декларации, которую писал в свое время. Вот. Во-первых, на личности фюрера, который непременно должен присутствовать и которого поддерживает партия. Причем, что
существует... он же, кстати, называется просвещенным герцогом в городе Солнце у Кампанеллы.
Ну, можно и так.
Это он родной, так сказать. Та же самая фюрер и эксперты вокруг него, которые ему советуют.
Ну, я в данном случае параллели с Кампанеллой не хотел провести, а хотел провести параллели с тем, что предлагал, собственно, Гитлер как антипод парламентской демократии. Кстати, изрядная толика Mein Kampf посвящена именно критике парламентской демократии. Причем я замечу, критике весьма обоснованной за ее
Валер, но проистекало все-таки из Кампанеллы. Он в своем городе Солнце впервые описал эту систему, что просвещенный герцог – это как раз фюрер.
Саш, предтеч очень много. И вообще личность, выдающаяся в истории, которая как бы определяет все остальное, это была достаточно популярная тема и в 17-м, и в 16-м веках, потому что другой системы власти, собственно, тогда не знали. Но что существенно, что в фашизме в его современной трактовке присутствует фюрер, поддержанный партией, во-первых. Вот, во-вторых, это то, что он сам не выбирается этой партией, а фюрер выбирает себе партию. Да? То есть он является, собственно, выборным. Он выбирает себе и назначает себе партийное руководство. Народ затем, который сплачивается вокруг этой партии, ну и корпоративная система экономики, которая в дальнейшем, так сказать, поддерживает весь этот режим.
Валер, прежде чем переходить к системе экономики, я хотел бы дать трактовке название фюрер. Фюрер – это же дуче, это же лидер, это же вождь. Это просвещенный герцог. Это на самом деле разные названия одного и того же.
Да, да, безусловно. Это разные названия, так сказать, одного явления, но все-таки фашизм...
То есть национальный лидер и фюрер – это практически одно и то же.
Ну, в данном случае, вот говоря о фашизме, а не о всех, так сказать, там, возможных его итерациях или то, что могло бы считаться, так сказать, схожим с фашизмом или служить его предтечей, я вот говорю о чистом фашизме. И что существенно, что политическая система фашизма, она строится вот в этой конструкции не сверху, не снизу вверх, как это делается в демократии, а строится сверху вниз. То есть фюрер назначает своих назначенцев, создает, грубо говоря, то, что называется сегодня вертикалью власти. И вот если мы эту вот систему государственного фашизма сопоставим с нынешней российской политической системой, то мы получим практически полную аналогию. Потому что у нас культивируется или культивировался в недавнем прошлом культ национального лидера. Правда, его, так сказать, через год как бы сняли из употребления, но суть его осталась. Который руководит всем и всеми. И государственная партия, которая создана, она создана для поддержки этого лидера. Оцените апофеоз, кстати, того, что сам лидер, он в эту государственную партию не входит. Вот это один в один та конструкция, которая каждый желающий может посмотреть, допустим, в известном фильме Лени Рифеншталь «Триумф воли». Там как раз фильм весь о съезде нацистской партии и... просмотрев его, достаточно длинный часовой фильм, каждый может убедиться, в нем есть все, что угодно, кроме одного – выборов. Вот съезд партии собралось несколько тысяч человек. Они кого-то выбирают? Нет. Они выбирают Гитлера? Ни за что. Это Гитлер выбрал их. Понимаете?
Вот. И... Более того, Валер, я тебе должен сразу заметить, что в этом самом фильме знаменитая речь Гитлера, истерическая, да, поддержанная... так сказать, истерическими криками с Челябинского вагонзавода. Там кричат большое количество рабочих, начальников цехов, все они очень радостно кричат. Она сводится к одной незамысловатой формуле, что, мол, тут многие подкидывают на мысль, что фюрер и партия имеют разные интересы. И там народ кричит, все, мы выйдем там на митинги, все мы танками задавим, там вот крик происходит. И он говорит, нет, партия и фюрер – это у них одна задача, одна цель. Вот смысл этой речи, он сводится к перепевке всего одного единственной, одной мысли, что партия и фюрер, у них задачи едины, и они не поругались, и как бы на самом деле все движется так, как надо, к стабильности.
По фашистской конструкции они и не могут поругаться. Они, так сказать, обязаны, партия обязана поддерживать своего фюрера, и, собственно, ради этого она только и существует. Ну и далее...
Тем более, Валер, что партия, которая у нас называется «Единая Россия», это как раз фашистская Россия, потому что фасции – это пучок розок, которые ликторы носили перед высшим должностным лицом, перед национальным лидером. Их шло там аж целых 12 человек. И они несли вот эти связки розок, что обозначало единство народа и фюрера. Саш, ну, во время войны туда втыкался еще топорик. Ну, так что фасции — это как раз партия единства.
Да. Не, ну, это, между прочим, весьма яркий символ фашизма, раз уж ты заговорил о фасциях. И он в гораздо большей степени отражает суть нацизма. Суть фашизма, чем свастика. Да, потому что свастика — это изобретение Гитлера, применение буддийского символа к его, так сказать, идеологической конструкции. А вот что касается фасции, придуманной Муссолини, да, как символ нацистской партии, который, кстати, воспроизводился потом и в других фашистских партиях, например, во Франции, да, то это совершенно четкая идея. Боевой топорик с тонким топорищем.
Это на время войны, только на время войны.
Ну, Тогда была война, так сказать, практически постоянно. Вот, боевой топорик в виде с тонким топорищем, который сам по себе, если ему дарить, он быстро сломается. Перевязанным вот этим вот пучком роск, то есть народом, который, так сказать, делает его прочным и одновременно легким. И, наконец, связующая лента — партия. Вот это фашистский символ. Кстати, что...
То есть стабильность.
Да, что особенно смешно, что в отличие от свастики, которая у нас повсеместно запрещена, символ фасции, то есть чисто фашистский, у нас можно увидеть легко. Он не запрещен. В частности, желающие могут им полюбоваться на решетке Александровского сада, например. Он окружает Кремль. И второе место, где у нас символ фасции присутствует, это в эмблеме Федеральной службы исполнения наказаний, то есть современной версии ГУЛАГа. Это очень характерные, да, так сказать, места, где можно увидеть настоящий фашистский символ. Но, возвращаясь к серьезному, я хочу сказать, что фашизм как таковой — это государственная система. Это не способ верования, так сказать, одного какого-то конкретного человека или даже группы людей, которые там убивают ли фашистских девушек или просто, так сказать, друг друга приветствуют там чем-то похожим на Зигхайль. Знаете, утверждать, что фашисты, да, являются вот именно те, кто там носит там бритые головы, так сказать, или рисует что-то свастику, это примерно то же самое, как говорить, что, например, каждый, кто надел красную рубашку, это коммунист. Знаете, это вот примерно та же аналогия. То есть это бред. И вот это то, что я хотел, собственно, сказать в передаче, то, что я не смог это сказать, но поскольку тут вопрос уже задан у нас на форуме, вернее, приведена цитата этого форума, я хочу сказать, что уважаемый владелец форума СВД, он, видимо, либо не понял суть фашизма, скорее всего, это так, либо он просто гоняется за какими-то внешними символами, которые со всех сил стараются приклеить к нам так же, как это делает либеральная интеллигенция. Потому что для нее слово «фашизм», ну, для определенных ее кругов, это является чем-то вроде политического мата. Вот обложил кому-то словом фашизм, ну и да, фашист, и дальше объяснять ничего не надо. Ну фашизм, что фашист, что с ним делать?
Да? Вот ну, эти... надо сказать, они регулярно путают названия фашизма, нацизма и расизма. Угу. И делают это целенаправленно. Как только ты вот разъясняешь вот теорию, о которой мы говорим, угу, он тут же перепрыгивает. Ну, это, значит, как раз в Германии это нацизм. И начинается речь о нацизме. Угу. Только ты отмоешься от ситуации, связанной с национал-социализмом, который является несколько, прям скажем, иной системой, чем фашистской. Угу. И говорит, ну, это вот, значит, вы евреев не любите, значит, вы расисты. Угу. Или ксенофоб. И начинается следующее. И вот в этом треугольнике между нацизм, фашизм и расизм, каждый раз люди, прямо скажем, не имеющие высшее образование, такие как Женя Ихлов, например, так сказать, вот они большие, так они являются профессиональными евреями по своему складу, то они, излагая вот эти теории, постоянно в этом треугольнике между тремя понятиями пытаются тебя так или иначе обозвать не конкретно обозначает что-либо и уходит от дискуссии. Мы же пытались дискуссии проводить. Кстати, вот, я бы поподробнее все-таки остановился на гораздо более серьезные вещи. Это экономическое построение фашизма. Вот как это было в Италии, вот то, что связано с их кооперативом Озеро, ну, это было на родственных связях, у Муссолини связано. Там ведь тоже организовали систему госмонополий, госкорпораций, которые существовали в Италии, они были приданы не по принципу, как у нас на кооперативе Озера, а по родственным связям. Ну, у нас тоже родственные есть, но в меньшей степени. Все-таки Россия это не Италия, у нас непотизм не так развит, у нас не так много родственников в правительстве. Ну, что там, 5-6 человек, это не пример. В Италии было, по-моему, связано больше на уровне, там до уровня племянников доходило, как-то вот более серьезно.
Ну, я думаю, что у нас и здесь племянники завязаны, но я просто хотел бы пояснить вот в этой связи относительно параллели между фашизмом и нацизмом, о которой ты заговорил. Понимаешь, вот в том определении фашизма, которое я давал, то есть национальный лидер, вертикаль власти сверху вниз и, так сказать, государственная собственность, поделенная на корпорации, в нем, если легко заметить, нет национальной конструкции. В нем нет национального вопроса. Вот нет как определяющего символа доминирования какой-то нации. И это не случайно.
В итальянском фашизме этого и не было.
Правильно. Вот именно это я и хочу сказать. Что был фашизм, построенный на национальной основе. Вот берем конструкцию национал-социализма. Был фашизм, построенный на интернациональной основе. Как это было в его прародителе итальянском фашизме. Там известно, что, например, высший фашистский совет, вот так и назывался, высший орган управления государством, в него ходили евреи. Это было совершенно нормально. Был, с другой стороны, например, французский фашизм в варианте Петена, да, в котором национальный отбор был еще более жесткий, чем это было даже в нацистской Германии. Потому что известно, что там, допустим, в той же самой нацистской Германии на момент захвата Берлина советскими войсками, несмотря на все холокосты и прочее, проживало около 100 тысяч евреев. А среди военнопленных советской армии, чей список был опубликован по национальному составу где-то в журнале в 89 году, было 12 тысяч евреев этнических. Это были военнопленные, то есть захваченные в форме, служившие в нацистской армии, которые свою национальность определяли как евреи, вот, и которые, тем не менее, сражались, так сказать, в войсках, то есть являлись реально военнопленными. Я это все говорю к тому, что национальная черта не является характерной чертой фашизма. Она может в нем присутствовать, а может не присутствовать. Вот то, что существенно, это построение самого государства. И что еще более существенно, что фашист это не кто-то, кто имеет, там, рисует свастику или какой-то другой там, эпатажный символ, который сегодня будет, соответственно, расценен в России, а тот, кто является частью этого фашистского государства. Вот государство вначале должно быть. Вот если есть государство, то в нем есть фашисты.
И он должен быть встроен в эту систему, иметь фюрера сверху и меньшего фюрера снизу. Тогда он является частью иерархической системы.
Да, совершенно верно, частью вот этой иерархической системы. И он является фашистом по факту своего действия. Вот из этого определения легко сделать два вывода. Это то, что у нас фашистами являются не те, кого, так сказать, там с зигами или свастиками, так сказать, пытаются ассоциировать, а те, кто работает в нынешней государственной системе. Вот встроен в нее, вот все эти судьи Боровковы, так сказать, и прочие, да? Вот они являются частью фашистской системы. То они при этом состоят в фашистской партии и в какой степени, это может быть весомым признаком, но не определяющим. Главное, что они вот в этой системе состоят.
И сознательно. Я хотел еще маленький нюанс, который мы уже отмечали в своих передачах. Одна из обязанностей фюрера, так сказать, была назначение своего преемника. Mm-hmm. Это напрямую было прописано в законодательстве, было частью системы. Mm-hmm. Потому что, например, когда Гитлер покончил жизнь самоубийством, он своим преемником назначил гросс-адмирала Дениса. То есть он считал это настолько важной вещью, именно связанной с законодательством. У нас система преемничества, начиная с Ельцин, Путин, Медведев, она тоже четко просматривается. То есть система передачи...
Как назначать преемника, да, совершенно верно.
Она не наследная, не выборная, она не какая-то другая, она именно это система преемника.
Нет, это чисто фашистская конструкция, равно как и то, что вертикаль власти, избирательных комиссий, судов и так далее, она идет по назначению сверху вниз. Вот она назначает систему. Это типичная фашистская система, как типичный антипод демократии. Поэтому я просто, завершая вот этот экскурс, хотел бы сказать, что уважаемый СВД, не знаю уж умышленно или неумышленно, он фашистов ищет не там. Вот ему бы следовало побороться с фашизмом, если он видит в эту свою задачу, именно в борьбе с системой государственной, той, которая существует сегодня в России. И вот мы, внесшие в свой вклад в борьбу с этой системой, мы являемся борцами с фашизмом. Не по самому наименованию, не потому что мы носим какие-то отличительные там белые, красные или еще какие-то ленточки, а просто мы фактически боремся за то, чтобы этот фашистский режим в России перестал существовать. Вот поэтому я думаю, что вот эта аргументация будет, на мой взгляд, исчерпывающей по отношению к этим голословным и достаточно смешным обвинениям, которые, надо сказать, периодически мы слышим, поэтому они нас не удивляют. И поэтому не устаем каждый раз, когда они появляются, раскрывать еще раз истинную природу фашизма, как она нам известна.